На днях, как вы знаете, мы окончили изучение одной части Священного Писания. Мы с вами изучали книгу пророка Агея. Ну а теперь мы с вами, слушатели, продолжим изучение из книги пророка Захарии. Книга пророка Захарии. И как вы знаете, перед каждым новым отделом я прошу у Господа именно благословения на изучение Священного Писания. Мы помолимся. Отец Небесный, мы радуемся сегодня тому, какие дела совершает в мире Твое Слово. И мы просим Тебя, Господи, чтобы оно продолжало идти к людям снова и снова, вселяясь в их сердца. Благослови его со всей щедростью, когда оно полетит в эфир сегодня в нашей радиопередаче. Во имя Господа Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Друзья, сегодня мы начинаем изучение книги пророка Захарии, как я сказал уже. Захарий – это пророк, о котором нам хочется узнать как можно больше. Его имя Захарий означает «тот, которого помнит Иегова». Имя его отца – Варахия, что означает «Иегова благословляет». Имя его деда – отца, его отца – Адда, что значит «назначенное время». Такое сочетание имен, слушатели, столь богатых по значению, должно было послужить ободрением для остатка еврейского народа, вернувшегося в Иерусалим из Вавилонского плена. Друзья, Бог помнит и благословляет в назначенное время. Да, вот что означали эти имена, родителей или прародителей Захарии. Бог помнит и благословляет в назначенное время. Слушатели дорогие, Господь Иисус упоминает пророка Захария, убитого между храмом и жертвенником, как написано в Евангелии Матфея в 23 главе об этом. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Вот, слушатели, какова была участь жизни этого великого человека Божьего. Вот как расправились злые люди именно с этим Божьим человеком. Об убийстве Захарии на территории храма говорится в еврейском Тагруме, где указывается, что убитый был пророком и священником. Еврейский историк Иосиф Флавий в своей книге «Войны» рассказывает о убийстве Захарии, сына Варахии. Он был убит, по словам Иосифа, фанатиками и этими жестокими людьми у Иерусалимского храма перед самым разрушением Иерусалима. Интересно, друзья, отметить, что Ветхий Завет практически заканчивается книгой Захарии. Это, можно сказать, предпоследняя книга Ветхого Завета. А Новый Завет начинается повествованием Луки о другом Захарии. Захарий в переводе означает «Иегова помнит», и о его жене Елизавете, что значит «его клятва». Захарий был священником, и однажды, когда он служил у жертвенника, ему явился ангел с вестью от Бога после 400 лет молчания. Итак, Бог, друзья, как вы видите, снова вспомнил свою клятву. Пророчество Захарии было написано в 520 году до нашей эры. Захария был современником Агея, друзья дорогие. Вы об этом можете прочитать в 5 главе в книге Ездры, хотя он, возможно, был моложе. Во 2 главе книги пророка Захария в 4 стихе мы читаем следующие слова. «И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». Друзья, пророчество Захарии напоминает книгу Даниила, также книгу Езекииля и книгу Откровения. Даниил и Езекииль родились в земле Израиля, но написали свои книги за ее пределом. Захария, напротив, родился за пределами Израиля у каналов Вавилона, но писал в израильской земле. В темные дни, когда разочарование и подавленность царили среди остатка Израиля, Захарий видел грядущую славу и надежду. Захария написал больше мессианских пророчеств, чем любой другой из малых пророков. Хотя Захарий был современником Агея, их пророчества были совсем не похожи друг на друга. И хотя их пророчества были обращены к одному и тому же народу и написаны в одно и то же самое время, они так отличаются друг от друга, как если бы их разделяли столетия. Вы помните, слушатели, мы недавно окончили изучение книги пророка Агея. Агей обеими, так сказать, ногами твердо стоял на земле. Он фактически занимался измерением основания храма. Захария, можно сказать, витал выше облаков. Это был человек, способный видеть 10 видений в одну ночь. Но несмотря на такую разницу в характерах Захарии и Агея, они оба, слушатели, оба говорили от лица Бога с одним и тем же народом в одно и то же время об одной и той же проблеме. И точно так же оба они говорят с нами сегодня, дорогие друзья. Потому что в книге «Послание к римлянам» в 15 главе 4 стих так и написано, что все, что написано, было написано для нас, слушатели, сегодня. Нам нужны такие люди сегодня, и мечтатели, и практики. Они превосходно дополняют друг друга, дорогой слушатель. Первые 6 глав книги Захарии носят мессианский характер. В этом разделе мы знакомимся с 10 видениями пророка. И все 10 были получены им в одну ночь. Первый стих является вступлением книги Захарии, где говорится: «В 8 месяце, во 2 год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку». Как вы видите, слушатели дорогие, события датируются здесь временем правления языческого царя, потому что в это время остаток Израиля только что вернулся домой после 70-летнего вавилонского плена. Ни в Иудее, ни в Израиле не было царя. Во 2 год Дария пророчествовал также Агей. Агей начал пророчествовать в 6 месяце, а 2 месяца спустя начал свое пророчество и пророк Захарий. Агей пророчествовал 3 раза: в 520 году до нашей эры, первый раз в сентябре, затем в октябре и потом сразу же в декабре. То есть Агей пропустил ноябрь. И вот именно Захария заполнил как бы этот пропуск своим пророчеством. «Было слово Господне к Захарии». Это же выражение используется в книге Агея. Иными словами говоря, Захария говорит от имени того же, от имени которого говорил и Агей. Эта фраза «Было слово Господне к Захарии» повторяется в книге 14 раз, практически по одному разу в каждой главе. Как видите, в этой книге, как и в книге Агея, подчеркивается авторитет Божьего Слова. Второй стих содержит предостережение от Бога. В этом предостережении Бог через Захарию предупреждает народ, чтобы они не шли по стопам своих отцов, живших до вавилонского плена. Мы читаем во 2 стихе: «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Захария говорит, что причина того, что они провели 70 лет в вавилонском плену, заключается в том, что Господь прогневался на их отцов. Почему? Они совершили грех против Бога, и Бог предостерегает теперь их детей, чтобы они не повторили ошибки своих родителей. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Так читаем в третьем стихе, дорогие слушатели. Как вы видите, здесь очень простая реальность, простая истина. Обратитесь ко мне. Обратитесь к Богу, и Он обратится к вам. Вот эта истина всегда, издревле, слушатели, существует для человека. Он обращается лишь к тому, кто обращается к нему. То есть он насильно не может никого и не хочет никого заставить обращаться к нему. Если вы добровольно обратитесь к нему, он добровольно откликнется к вам, слушатели, он с любовью откликнется к вам. Господь Саваоф, слушатели, это одно из имен Бога. И повторяется в этой книге, слушатели, 52 раза, что указывает на важность этого имени Саваоф. Или Цаба по-древнееврейски означает «служба» или «сила» или даже «война». В данном контексте это слово предполагает, что Бог имеет в своем распоряжении неограниченные силы и неограниченные ресурсы для блага своего народа. Новый Завет говорит, что Бог богат милостью. Помните? Бог богат милостью. Разве вам не нужно немного от Его милости, слушатели? Я думаю, что каждому из нас нужна милость. Все мы нуждаемся в милости, слушатели. Я думаю, что нет такого человека, который не нуждался бы в милости. И вот он может распространить свою милость на вас и на меня сегодня, друзья. Как мы все в ней нуждаемся, не правда ли? «Обратитесь ко мне, — говорит Господь Саваоф, — и я обращусь к вам». Вы видите, каким путем они могут обрести Божью милость, друзья. Это нужно лишь обратиться к Богу. «Не будьте такими, как отцы ваши», — читаем дальше в 4 стихе. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Друзья, это очень конкретное предостережение. Он говорит им, ваши отцы не обращали внимания на пророков, которых я посылал к ним. Я послал им Осию, Иаиля, Амоса, я послал им Исаию и Иеремию, я послал им всех этих пророков, но ваши отцы не захотели послушаться их слов. И именно поэтому они отправились в плен. В 5 стихе мы читаем, затем Бог ставит такой вопрос, говорит, отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Друзья дорогие, голос тех пророков больше не звучал. Былых пророков Исаии, Иеремии, Осии, Иоиля и Амоса уже нет. «А что случилось с вашими отцами?» – спрашивает Господь. «Они похоронены там, в Вавилоне». И это, слушатели, это последнее место, где им хотелось бы быть, конечно, похороненными. Предсмертным желанием всех израильских патриархов было желание, чтобы их похоронили, конечно, в их земле. Почему? Потому что эти праведные израильтяне лелеяли надежду, что Бог в должное время воскресит их в этой земле. Если бы были в Иерусалиме, вы видели, что могилы патриархов тянутся от восточных ворот вдоль долины Хеврон и затем вверх по склону горы Елеонской. Все эти могилы были восстановлены современным Израилем. Все они так настаивали на этом месте для своих могил, потому что там, на этом месте, они ожидали увидеть Мессию, когда Он придет на землю. Я лично думаю, что они воскреснут из мертвых, когда Он вернется на землю для установления Своего Царства. Потому что Библия неоднократно говорит и напоминает нам, что при гласе архангела, при гласе трубы воскреснут все умершие. Захария, слушатели, задает здесь, по-моему, очень уместный вопрос. «Отцы ваши, где они? Почему их могилы оказались в чужом Вавилоне? Это совсем неподходящее место, если все ваши надежды связаны с этой землей, с Израилем, не правда ли? Вы видите, в те дни, друзья, место нахождения могил имело очень большое значение для людей. Захария таким образом предостерегает своих соотечественников, что и их может постичь судьба их отцов. Трагическая судьба, дорогие слушатели. Дальше, в 6 стихе 1 главы пророка Захария мы читаем: «Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших?» И они обращались и говорили: «Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Иными словами говоря, в конце своей жизни они признали, что все, что с ними случилось, было справедливым Божьим судом. Они не могли на это жаловаться, так как Бог предупреждал их о последствиях их поведения. Но они не хотели слушать. И вот теперь, слушатели, пророк Захария дает предостережение их сыновям. Все это звучит как очень практический совет, не правда ли, слушатели? В следующий раз мы перейдем к 10 видениям Захария, которые пророк увидел в одну ночь. И это, слушатели, были поразительные видения, которые нам преподнесут величайшие поучения. Но, как я сказал, мы поговорим о них в нашей следующей беседе. А здесь я лишь хотел бы снова подчеркнуть, слушатели, слова предостережения пророка, чтобы мы были очень и очень внимательными к словам Божьим, когда нам что-то говорит Слово Божье. Когда мы понимаем Слово Божье, и мы слышим Слово Божье, и не исполняем, это очень и очень опасно. Так случилось с теми израильтянами, которые, к сожалению, знали Слово Божье, помнили его, изучали, были в них большущие богословы, но в самом деле, слушатели, не исполняли, забыли Слово Божие, поэтому были отосланы именно в то время в Вавилонский страшный плен. Слушатели, пусть это будет для нас большущим уроком.